Радио «Южный Урал».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радио «Южный Урал» продолжает свою программу. За режиссерским пультом Илья Гулявцев, у микрофона Сергей Зверев.
«Брось все и читай».
«Брось все и читай» – программа о читателях и писателях, о прозе и стихах, обо всех и для всех, кто в компьютерный век лучшим досугом почитает шелест книжных страниц.
В программе цикла «Брось все и читай» принимает участие ведущий библиотекарь областной детской библиотеки, заслуженный работник культуры Надежда Анатольевна Капитонова.
У нас сегодня продолжение разговора, который был в прошлый раз. Мы разговаривали об Арто. В какой-то мере это продолжение. В этом году 60 лет малой Нобелевской премии. А малая Нобелевская премия – это золотая медаль имени Андерсена за лучшую детскую книжку в мире. Есть такая награда, самая высшая награда за детскую книжку.
А почему продолжение? Потому что Агния Львовна входила в жюри.
Состав, да-да-да, но в два срока только. Но это очень важное звание – попасть в это жюри.
После этого
хотя
кто-то
сама она,
был из России?
Еще Михалков был. Но они-то не получили золотой медали. Ни Михалков, ни Барто. Была такая немецкая учительница, она же писательница, она же общественный деятель. Ела Лепман. Человек одинокий и всю себя отдавала детской книжке детям. Что она организовала? Во-первых, международную детскую библиотеку, о которой мы рассказывали как раз в прошлый раз. Мне повезло в ней бывать как раз под руководством Барто. Библиотека эта была создана и первой в мире, а сейчас в Японии есть, в Америке есть, у нас нет. Международная детская библиотека, куда стекаются книги на разных языках, их переводят, приглашают стажироваться, чтобы они сидели и изучали детскую литературу на уровне мира, будем так говорить.
У нас наши-то книжки в библиотеке.
Ну, вы правы, потому что сейчас уже и детские факультеты закрыли в институтах, все понятно. Мне удалось побывать в 72-м году в этой международной детской библиотеке. Это в Мюнхене. Двухэтажный особнячок, очень тесный, набит книгами. Сейчас им уже подарили замок. Огромный, старинный, средневековый для вот этой международной детской библиотеки. Она же организовала Международный совет по детской литературе, который потом и вручает эти самые медали. А Международный совет, он по первым буквам латинского алфавита называется IBBOI. Она придумала и золотую медаль. Кстати, золотую медаль поддерживает королевство Дании, потому что оно считает, раз имени Андерсена, то оно поддерживает. Вот этот совет собирается один раз в два года в одной из столиц самых разных стран и присуждают золотую медаль одному живущему писателю детскому любой страны и одному детскому художнику. Золотая медаль – это не деньги, а это почет. И самое главное для каждого, кто получает эту золотую медаль, что в эту страну, а в совет объединяется больше 70 стран, ну, по крайней мере, по последним данным. Так вот, в эти страны посылается письмо, где рекомендуется перевести и издать автора, который получил эту премию. К нам это почему-то отношение почти не имеет. То есть мы кого-то переводим и издаем, кого-то нет. Очень многих приблизительно половина, мы понятия не имеем, кто они. Хотя можно в интернете прочитать, кто он такой.
Те, кто получал медаль, да?
Да-да-да, кто получал медаль, но у нас нет в переводе их книг. А если нет книг, нам и автор-то мало интересен. И она же еще, вот Ела Лепман, придумала Международный день детской книги в день рождения Андерсена 2 апреля. Она умерла в 70-м году, а мы были в 72-м. То есть между ее уходом и нашим приездом слишком маленькое расстояние, и директор библиотеки, который нас пригласил в Западную Германию, он был ее прямым учеником. И вот они ей многое рассказывали. То есть я о ней знала раньше, чем потом у нас они писали. Так вот, если несколько слов сказать, кто получал золотые медали. Первая золотая вручена была самой Лепман, но она об этом никогда не писала и не считается, что вручали. А первая считается Элинор Фарджон. Это английская сказительница, у нас она есть и издается, слава богу, «Седьмая принцесса» и прочее. А потом пошли Астрид Лингрен, Анни Шмидт, ее называли самой остроумной бабушкой в мире. Кстати, библиотекарша она была. Анни Шмидт, я о ней когда-то рассказывала, но ее издали только потому, что когда-то в 93-м году объявили 10 октября днем Анни Шмидт. Шмидт, международный. Радари, Тува Янсен, Мумитроль, это уже всем известно. У наших, к сожалению, писателей в этом списке золотых медалей нет. послали документы на Юрия Коваля, и это очень закономерно было, прекрасный писатель. Но пока шли документы и оформлялось все это дело, он умер скоропостижно, а умершим уже не дают, отменили. И только Маврина, художница, которая, кстати, Коваля как раз и рисовала, и русские народные сказки, только Маврина, как художник детской книги, получила эту золотую медаль. Так вот, 20 лет тому назад, неожиданно для нас, потому что мы как-то вроде бы знали литературу, был награжден, это в 96-м году, золотой медалью Ури Орлев, израильский прозаик, детский, награжден был такой медалью за книжку «Остров на птичьей улице». Когда мы об этом узнали, а это печатается, все-таки «Известие» тогда было в журнале «Детская литература», которая тогда еще выходила, и мы стали ее искать, эту книжку, потому что нам это интересно, тем более хорошая была рецензия, все. И что вы думаете? Ну нет, книжки не перевели. Но потом мы узнали, что перевели, но в Иерусалиме, и книжка на русском языке только там, в Израиле. Как нам ее добыть? И вот тут началась детективная история, как нам добыть эту книжку. Нам хотелось иметь все-таки золотая медаль у человека. Что за книжка? Мы ее добыли через библиотеку при синагоге. Тогда была библиотека, сейчас я не знаю, есть она или нет. Ну, то есть они получили эту книжку в свою библиотеку из Иерусалима. Один экземпляр мы попросили, он у нас в областной детской есть. Вот она. А потом оказалось, что с дарственной надписью от автора эта книжка теперь есть в Озерске. Каким образом? Опять-таки детективная история. В Озерске, это очень сильная библиотека центральная детская, на сайте когда-то, еще 10 лет тому назад, когда готовились к 60-летию Победы еще тогда, они на сайт выложили материал о том, что они собирают песни, лучшие военные песни, собрали на какой-то общий диск, и у них это есть. И вдруг получают письмо из Тель-Авива от бывшего нашего, ну там наших, как говорят, половина населения, от Игоря Милнера, молодой человек, который большое письмо написал в Озерскую библиотеку с просьбой прислать этот диск, потому что в детстве мама и папа пели колыбельные военные песни ему. И о том, что старики, когда слышат эти песни, плачут, потому что ветеранов там много. Все медали, ордена, все там. Так вот, он попросил, как получить-то эти песни, потому что там нет в Израиле. Они ему сделали диск на 150 песен, подобрали. Вот спасибо Светлане Алифир, которая там этим занимается, замдиректора. Он весь был в благодарности и сказал, чтобы мне вам чем отдарить. Они ему пишут, вот у вас есть лауреат золотой медали, можно книжку достать на русском языке? Тот пишет, что он обошел все магазины, книжки нет. Ее, видно, уже давно купили. И он нашел такие автора, который живет в Иерусалиме, а он в Тель-Авиве, это разные города, хотя это все там недалеко, нашел этого автора, созвонился. Тот назначил ему встречу у себя. Он приехал к этому самому автору, сказал, зачем ему эта книжка нужна. Тот даже сказал так, я подарю, у меня есть своя еще книжка, я подарю им, но как написать-то, он иврит знает и польский, а русского не знает. Тот ему написал по-русски печатными буквами, вот она. И тот перевел, написал дарственную надпись детской библиотеки города Озерска. Привет от Ури Орлева. И вот такой автограф и книжка есть в Озерской библиотеке.
Так он Орлев, фамилия такая славянская. Видимо, вы сказали польский язык. Так, он что, поляк?
Опять вы опережаете.
Так вы не говорите. Я думаю, вдруг он тоже бывший наш.
Нет, он не наш, он поляк.
Так.
То есть вот таким чудом, причем когда он прислал эту книжку, он еще 7 книг прислал. То есть эта посылочка была. Лучшие книжки, не на иврите, естественно, на русском языке, но лучших еврейских авторов, которых мы не догадывались даже, что они там есть. Вот такая посылка пришла. Так оказывается, вот этот Ури Орлева «Остров на птичьей улице» – это не просто книжка, она в интернете есть, ее можно найти. Но она во многих странах, оказывается, входит в школьные программы. То есть у нас ее вообще нет, удивительно, а в странах она, потому что она на многие языки переведена. Так вот, что это такое за «Остров на птичьей улице»? Это маленькая яркая обложка книжка, вот она в руках у меня, с кратким предисловием об авторе. Он действительно польский еврей. Он не Орлев, а Орлевский. Так вот, предисловие есть и об авторе, и самого автора для английского издания. Оно сюда помещено на русском языке, где он говорит о том, что такое война была для евреев, что это было уничтожение евреев. Уже у Гитлера была идея, что только арийцы имеют право на жизнь, все остальные. У евреев уничтожать надо было всех. Вот действительно, 6 миллионов погибло. Так он объясняет, что такое гетто. Все действие происходит в гетто. А что такое гетто? Речь идет о варшавском гетто, потому что мальчик был в Варшаве. Это часть города, квартал, допустим, или два квартала, обносятся стеной. Потом постепенно оттуда население, там только евреев селят. Там часть жили евреев, часть туда селят, из разных мест свозят туда. Но это как вот закрытый лагерь такой, временный, потому что оттуда начинают вывозить уже на смерть в концлагере и в печи. Так вот, все действие происходит в этом гетто, где какое-то время даже работают. Там, может быть, фабрика, вот как раз в данном случае была фабрика в этой книжке, немецкая фабрика, которая делала веревки для армии. Речь идет от имени 11-летнего мальчика Алекса. Отца увели, исчез, мать погибла, и он остался один, но отец сумел ему оставить пистолет с патронами, научил его стрелять. Ну, война-то раньше началась еще, в 39-м еще началась, гетто было позже, видно, организовано. И сказал, что он обязательно вернется, чтобы он ждал даже в разрушенном доме, но чтобы он ждал. А дом действительно был разрушен, только подвалы были целы и какие-то этажи, бывшие пятиэтажные, а осталось там всего 2-3 этажа, но часть полов еще висела. Так вот, он сумел спрятаться, потому что в подвалы все стали проверяться полицией, потому что боялись, что кто-то прячется или заминировано. А он устроился на втором этаже, где нет лестницы. Он сам придумал веревочную лестницу, которую сумел догадаться, как спускаться, как подниматься. А там были короба какие-то вот вентиляционные, там спрятался с постелью. Причем он оказался таким человеком, ну вот, что важно. Больше того, вот при всем ужасе, который там происходил, там и убивали, и стреляли, и пропадали. Он один по существу, да. И при этом он понимал, что зима вскоре, допустим, это было уже осенью, надо заготовить керосин. Нашел в подвале где-то запасы какие-то, сумел перенести по половинке там бидона наверх себе, примус достал. И так, чтобы его с улицы не было видно, он загораживался вот где-то там в шкафу и сумел подогревать даже этот себе чай, продукты.
Вы так рассказываете, что прям захотелось почитать. Так это интересно, да, читать, конечно, даже взрослым?
Понимаете, удивительно, что и взрослым, и детям. Это, с одной стороны, ужасы вот этой оккупации, уничтожения, все это было. И все это при том, что это детские глаза. А детскими глазами это не так все, как вот, ну, я себя тоже помню. Ну и что? Полтора месяца в вагоне. Проехали. Ну, а мамам-то каково было? Родителям-то каково? А у него мудрые родители, которые его во многом подготовили к этой самостоятельности. Больше того, он успевал и читать. Он книжек туда натащил. И он прочитал «Робинзон Крузо» и решил, что вот это его и остров. Почему остров на Птичьей улице? Птичья улица так и называется. Но я все время думаю, но ведь Робинзон-то был взрослым человеком. И в теплом острове. А этот-то 11 лет человеку всего-навсего. И он сумел обеспечить себя едой, потому что где-то гнилую морковку добыл, принес себе туда из каких-то подвалов. Причем там стена, оказывается, прорезала, не только улицы перерезала, и переставали ходить трамваи и так далее, но на дом перерезала пополам. Так получалось у них, чтобы стенка была. И они через чердаки, через подвалы вылезали наружу. Но там можно было очень опасаться, потому что там могли полицейские его или убить прямо на улице, или загнать обратно в это гетто. То есть этот человек, вот когда я говорю, что он сравнивал себя с Робинзоном Крузо, то у Робинзона Крузо был же пятница, в конце концов. Друг, не друг, но помощник, будем говорить. А у этого только маленький мышоночек беленький. Вот он этого мышонка с ним разговаривал и держал за друга. Но мальчишка оставался мальчишкой. Он сумел вылезать из этого гетто, выходить из этого гетто и играть в футбол с мальчишками, которые, когда догадывались, что он еврей, приходилось бегством удирать, потому что они могли его просто выдать. Больше того, у него был еще и бинокль, и поскольку его остров был высоко, он над стенкой наблюдал за жизнью вне гетто и видел, как живут люди. Знал, что, например, напротив живет поляк-врач. Потому что однажды у него получилась такая история. Он вышел на улицу в этом, в гетто, и увидел, что полицай собирается застрелить двух мужчин, явно не полицейских, а сидельцев в этом. И этот мальчишка увидел, что тот уже вот-вот выстрелит, выстрелил сам в этого полицая и убил полицая. Для него это было, во-первых, потрясение, что он убил человека, а с другой стороны, там один был раненый человек. Это были люди, которые готовили восстание в польском гетто. И он их спас по существу. Но один-то был ранен.
Так, вы так всю книжку перескажете.
Да, вот пересказ, все, ладно, не будем. Да. В общем, короче, кончилось тем, что он даже привел этого врача, потом его арестовали врача. Но закончилось чем? Все эти приключения, которых много, все это было на самом деле. Но не с ним, а он просто собрал. И кончилось тем, что отец его нашел. Это было чудо, и вот счастливый конец. Он и жил-то ожиданием встречи с отцом. И отец все-таки его нашел. Но это счастье, что это кончилось. А вот насчет автобиографичности, да, что-то есть, но не все. Потому что на самом деле он не Ури Орлев, а Ежи Хендрик Орлевский. Почему еще я о нем сегодня говорю? Потому что 24 февраля ему 85 лет, а он жив, здоров, живет в Иерусалиме. То есть сплошные юбилеи. Вот когда-то он, когда родился в Варшаве, у него отец был врач. Отца в начале войны сразу же забрали в армию, потому что врачи нужны были. Он попал в плен к русским, к нам. И исчез, понятно, потому что ни переписки, ничего, отца нет. А мать с младшим братом оказались в гетто, они там 2 года, по-моему, были. Мать погибла, спасала их тетя, которая работала на этом заводе, то есть фабрика по изготовлению веревок, она была действительно в гетто. Потому что ей разрешала жить при фабрике, и она этих прятала детей. Потом поняла, что их прятать нельзя, потому что и детей всех забирали, вывозили. Их тайно вывезли друзья из этого гетто, вывели. Бывало и так, что они подкупали этих самых охранников. Вывели и прятали в польских семьях, но в какой-то момент их предали. Он и брат попали в концлагерь, причем не в простой концлагерь, а Берген-Бельзен – это лагерь, где была Анна Франк. То есть дневник Анны Франк, наверное, все знают, что есть такой знаменитый дневник, она тоже в этом лагере, она погибла там. И вот они оказались среди счастливых, 350 человек успели, американская армия, когда освобождала все эти концлагеря, то они из 3000 вот этого варшавского гетто осталось только 350 человек. И вот эти два брата. Потом они уехали уже после войны в Израиль, в Палестину, потому что началась уже и в Польше антисемитизм был достаточно велик. Он там был и армию прошел в Израиле, и в конце концов он стал писателем. Сначала писал взрослые совершенно книжки, а потом обратился к детским. Кстати, у него больше 30 книг, во-первых, Ури Орлева, и переведено 38 языков. Это все-таки достаточно большое количество. Для детей он написал где-то около 20 книг, и все говорят, что это книжки очень добрые, светлые, несмотря на то, что биография такая тяжелая, и он об этом рассказывает. Но самое известное – это вот этот остров, о котором только что говорили. Так больше того, «Остров на птичьей улице» – англо-датско-израильский фильм был снят. Вот несколько стран объединились, и этот фильм получил приз на Берлинском кинофестивале. Вот я не знаю, если он не проверила в интернете этот фильм, но снят он еще в 98-м. Кроме того, Ури Орлев пишет сценарии, переводит Корчика на иврит, чтобы можно было прочитать им. Но я все говорила об одной книжке. Это «Остров на птичьей улице». Эта книжка несет и автобиографические черты, хотя это не все его. А есть еще одна у него книжка, которая издана в Москве в 2012 году. Кстати, очень много о ней сказано в интернете, и прочитать можно в интернете. Называется эта книжка «Беги, мальчик, беги». Вот эта книжка, это последняя, что прочитала, она меня, кажется, потрясла. Она издана совсем уже немножко иначе. При поддержке израильского посольства в Москве. Вот она такая, эта книжка. Это вот настоящая история, но которая случилась не с Ури Орлевым, а с его знакомым математиком. Он случайно узнал его историю, попросил рассказать и написал вот эту книжку. Это вообще... Ну, как объяснить?
Тоже война, да?
Конечно.
Я вот листаю, смотрю тут.
Но если Орлев остался в 11 лет во время войны, то этот в 8 лет остался один-одинёшенек. И опять-таки в гетто варшавском это почти то же самое, но во многом и разница. То есть, когда он остался в варшавском гетто, отца уже не было, а мать еще была, и они с матерью ходили собирать остатки еды по мусорным ящикам в гетто. Потому что в гетто, оказывается, давали карточки. Причем в гетто свозили из разных, я говорила, городков. Они с какого-то маленького местечка свезены были в гетто, семьей целой. Но потом оказался он один, в конце концов. Так вот, они с матерью, почему они побирались-то и искали в мусорных? А мусорный ящик большой был, мама не могла туда влезть. Она вот туда сына опускала, сын собирал там объедки, потому что, ну, с голода они уже умирали. И он потом кричал маме: «Вытаскивай». И в очередной раз, когда он собрал корзинку уже вот этой какой-то остатков еды, крикнул: «Маму, вытаскивай», а мама не откликнулась. Мамы нет. Мама была, видно, угнана или убита. И он остался совсем один. Еле выбрался из этого самого. И вот мытарство его необыкновенное. Летом он жил в лесу. То есть это человек, который пережил столько, и он понял цену людям. Есть люди, как мама когда-то его учила: не смотри на национальность, смотри, хороший человек или нет. То есть даже немецкий солдат его когда-то спасал, этого мальчика, прятал и кормил. А кто-то из польских крестьян продавал его, выдавал немцам, и вот он опять бежал. То есть тут столько вот моментов, когда на грани смерти, на грани ареста. И он все-таки каким-то образом, вплоть до того, что когда-то крестьянин вез его в телеге, закрыто мусором прикрыл, чтобы провести через посты эти немецкие. И немцы штыком проверяли, что он везет. Так штык прошел у него по касательной, задел до крови, но он-то остался жив, потому что прошел мимо этот штык. И вот при всем при этом, это, казалось бы, приключенческая книга. Вот тут я Робинзона точно вспоминала. Потому что как мальчишка 8-9 лет учился жить в лесу, ближе к зиме он вынужден был, когда уже все ни ягод, ни грибов, и он уходил, нанимался к этим польским крестьянам на работу, чтобы навоз убирать, спал вместе с овцами, вместе с коровами, уже домой его не пускали. То есть вообще, вот такая вот история.
Надежда Анатольевна, согласитесь, что у нас книг, детских книг про войну, но только там героические какие-то,
все
а
правильно.
Таких вот не было, очень
все
мало.
Правильно.
Я слушаю вас сейчас и вспоминаю свою любимую книгу «Детство по ту сторону». Помните, как наших ребят угнали
Самсонов
в Германию, и вот их жизнь в Германии, работа на хозяев.
Все.
Это я ее перечитал, наверное, в детстве раз 5, если не больше.
О, все вот. Правильно.
Кстати, стал читать уже взрослым, ну, как-то уже не очень.
Ну, так это же надо опять-таки читать именно тогда, когда надо.
Да.
То есть,
да,
если в детстве.
Да,
вот
да.
Я считаю, что вот эта книжка, вот с одной стороны, это знакомство с историей, что такое Холокост, что такое гетто, что такое вот еврейское население в Польше. Но главное, это даже не это. А как они умели выживать, эти мальчишки? Вот удивительно, что пацаны совсем, но то ли это хорошее воспитание, то ли это желание выжить.
Допустим, ну, а наши беспризорники что?
Ну, конечно, да. Но все-таки вот одному в лесу, 8-летнему пацану, которому надо питаться чем-то, а у него ничего нет. Даже удочки, чтобы ловить рыбу, а надо как-то было выживать. И он выживал. Научился и огонь добывать, и спать на деревьях, потому что боялся внизу поймают с собаками. Причем по ходу дела его люди еще и учили. Так вот, что я хочу сказать об этом «Беги, мальчик, беги». Она доступна, эта книжка. Это тоже книжка, по существу она похожа очень. Но биографии идут параллельно, потому что время одно и то же. То есть это война. Мальчишки во время войны в невероятных условиях, умеющие выживать, умеющие за себя постоять, с одной стороны, и выросшие настоящими людьми. Потому что один стал математиком, большим математиком, второй стал писателем. И несмотря на то, что жизнь такая прожита, когда не в гимназии, не, так сказать, учились, а в жизни, так сказать.
Вы сказали, стал математиком. Кто?
А вот тот, который «Беги, мальчик, беги». Вот,
это друг. Герой, да?
Да, это герой, который рассказывает.
То есть он тоже
себе.
Есть наяву, он
да,
на самом деле.
Да, да, это друг, ну не друг, но, по крайней мере, хороший знакомый Орлева. Когда он услышал эту историю, он и сделал эту книжку. Тут даже сказано, кто это ему рассказал вначале. То есть это рассказ из жизни настоящего человека, живущего сейчас. Даже документы приводятся в этой книжке в конце, что самое страшное, что потерпел вот этот мальчик, учитель математики, бывший мальчик-то, что ему раздробило руку на молотилке, а врач не стал его оперировать, пока потом не пришлось отнять. Так мальчик остался с одной рукой. Вот эти документы.
Дело производства было на высшем уровне, да?
Да-да-да, да.
Во все
достали
времена.
Достали справки в 43-го года даже.
Да. В районной больнице имени подтверждение пребывания больного в больнице.
Угу.
Гражданин Станьяк Ежи, 34-го года рождения, проживает Крумнов. Пребывал в местной больнице с дня 20 августа 43-го года до дня 25 сентября 43-го отделения хирургическом. Диагноз – раздробление правой руки с разрывом правого локтевого сустава. Произведена ампутация до середины правой руки. Подпись. Директор больницы доктор Франтишек Швайн.
И, кстати, и по этой книжке снят фильм.
Да,
снят не у нас, а германо-французский фильм. То есть, вот несмотря на все вот эти испытания, что вот этого автора, который пишет «Остров на птичьего», что буквально документальная книжка «Беги, мальчик, беги», потому что это рассказ живого человека, который пережил. Причем этот еще младше, потому что этому было 11, тут 8. Он даже забыл, как его зовут. То есть его назвали Давидом, а потом где-то первая женщина говорит, не надо имя это называть, возьми себе другое имя, потому что тебя не поймут, потому что ты придешь и тоже назовешь, тебя скажут, а, это еврей, надо его сдать гитлеровцам. А гитлеровцы платили за то, что кто-то предавал. Или убивали, если прятали и находили. Много поляков пострадало. Вот, кстати, Ури Орлев, когда получал золотую медаль, я же забыла, в каком он городе, в какой столице, неважно, он назвал всех спасителей, которые его спасали. Даже одного польского сержанта назвал там и так далее. И при том, при всем оптимизм. Вот как ни странно. То есть не вызывает это вот ужас. Вот ты прочитал, кошмар, волосы дыбом. Нет. Все равно это глазами ребенка все написано. Это немножко иначе, чем взрослый. И оптимизм, потому что все равно кончается победа этих мальчишек. Несмотря на то, что армия Гитлера куда была сильнее, чем эти пацаны, они побеждали и самого себя. И... То есть это книжки, которые, мне кажется, очень важны. Вот важны в том, что любая беда может быть, если ты сильный человек, ты преодолеешь. Несмотря на то, что им выпало такое, что нашим не снилось.
Жаль, но наши дети, наверное, такие книжки редко читают или не
скорее
читают.
Всего,
и поэтому
да,
было
всего.
Бы здорово, если бы на каких-нибудь литературах, на классном часе, я вспоминаю просто, как Ольга Степановна, учительница наша по литературе, просто читала книжки некоторые нам.
Ну, вы правы, да. Ну, вот я почему и рассказываю. Я не могу не рассказывать. Почему вы меня останавливаете, что не пересказываете? А это невозможно. Это вот сидит, вот когда я только что прочитала до конца эту книжку, у меня в голове сидят эти сцены все. Когда пацаненок теряет сознание от того, что рука раздроблена, а польский врач говорит, это еврейский мальчик, я не буду его оперировать. Пока не началась гангрена, пока не пришел старый доктор, и как вы что делаете, все равно же это человек. Пришлось уже ампутировать руку. Так вот, без одной руки он пошел наниматься к какому-то крестьянину таскать тачку одной рукой.
Надежда Анатольевна, когда вы начинали рассказывать, честно признаюсь, я подумал, ну кто такой Ури Орлев, почему вы про него будете рассказывать?
С какой
стати?
Какое
отношение, да, с какой стати? Спасибо большое. Открою интернет и буду читать.
Хорошо.
Спасибо.
Давайте.
В программе цикла «Брось и читай» принимала участие ведущий библиотекарь областной детской библиотеки имени Маяковского, заслуженный работник культуры Надежда Анатольевна Капитонова. Передачу подготовили и провели звукорежиссер Илья Гулявцев и журналист Сергей Зверев. Добрых вам книг!